Доброго вечера, дорогие слушатели Веда Радио. Приветствую вас. Меня зовут Анна, и наверняка среди вас есть те, кто уже воспитывает детей или готовится к этой прекрасной стадии жизни. Именно для вас в ближайший час мы ведем диалог о том, как найти общий язык с ребенком. В студии Веда Радио Марина Абрамова, нейропсихолог, автор детских книг и создатель вместе со своим супругом проекта нравственности и целомудрия Василиса. Здравствуйте, Марина.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Уважаемая Анна, давно-давно мы с вами не слышались.
Действительно давно, но рады очень, что вы в студии сейчас с нами. И хотела спросить, тема такая интересная. И вот у вас опыт работы с детьми более 20 лет. Поэтому интересно узнать, насколько вообще часто эта проблема потери какого-то контакта или общего языка между родителями и детьми, и в чем причина.
Да, спасибо за вопрос, очень глубокий от вас, как всегда. Конечно, за эти 20 лет со многим сталкиваемся, но самая частотная проблема, что родители не знают, как общаться с детьми, и дети не знают, как общаться со своими родителями, да, вот эта вот проблема, дилемма отцы и дети. И на самом деле мы обучаем в нашем проекте «Нравственности Василисы», да, у нас изданы книги, в которых мы как раз девочек обучаем о том, как правильно, ну, отпрашиваться на день рождения к подружке, да, вот эти все секретики. И в какой-то момент я поняла, что делимся, девочек-то учим, мальчиков учим, а взрослые остаются в стороне. Поэтому мы сейчас проводим вот такие обучающие эфиры, ну, и на Веда Радио, спасибо, что пригласили, и у нас есть обучающие программы, в которых мы подробно обучаем родителям, как взаимодействовать со своими детьми. И вот отрывочек такого обучающего вебинара сегодня мы с вами пройдем.
Здорово, спасибо, что поделились, и как раз ждем тогда, что же вы нам расскажете.
Мы все по-разному воспринимаем одну и ту же информацию, которая приходит в одно и то же время от одного и того же источника. Нет, конечно, то есть мы все по-разному воспринимаем, поэтому общаться нужно по-разному. И вот у меня трое детей, и я со всеми ними разговариваю, общаюсь по-разному. И в то же время они ко мне, со мной тоже. Я как нейропсихолог все больше и больше, да, углубляясь в эту специфику, ну, нашла подход к каждому ребенку, да, и удивляешься, насколько это актуально. Вот левополушарные дети, правополушарные дети, которым кому-то заходит в правое ухо, да, кому-то не заходит. Ну, на самом деле, это не смешно, это вот то, что мы будем сейчас с вами изучать. То есть существуют разные виды восприятия, да, при общении мы что делаем? Мы воспринимаем все мозгом. И есть правополушарные люди и левополушарные, взрослые, дети, неважно. И правое полушарие, оно отвечает за интуитивное, впечатлительное и эмоциональное восприятие. А левое отвечает за логическое и точное восприятие. И сейчас мы поподробнее посмотрим, да, как это все происходит. Например, процесс обучения ребенка – это тоже в какой-то степени процесс общения. Это процесс восприятия, усвоения предложенной информации, да, которая зиждется, строится только на общении. И от того, как именно человек, ребенок воспринимает предложенную информацию, зависит усвоение многих-многих важных навыков. То есть вот нейропсихологи говорят о том, что педагог должен быть той же репрезентативной системы, что и ребенок. Пошли умные слова, сейчас я расшифрую. Это по-умному, по-научному называется модальность, да, референтная система, в которой человек обрабатывает поступающую к нему информацию. И есть кинестетики, аудиалы, визуалы, наверное, вы знаете, да, и есть еще дискретные дигиталы, их называют. Сейчас мы об этом поподробнее поговорим. И есть возрастные предпочтения каналов восприятия. До 6-7 лет, это дошкольники, у них четко все на кинестетике держится, да, им нужно лизнуть, чтобы понять, их нужно пощупать. А с 7 лет уже проявляется аудиальный канал информации, и примерно он идет до 12 лет. А с 12 лет у них уже все на визуальный ряд выходит, добавляется вот этот канал. К 25 годам зачастую мы уже все дигиталы, то есть мы, посмотрите на наше поколение, мы все воспринимаем, вот как у меня бабушка сказала, по радио передавали, все, это закон. И у нас тоже, раз ты увидел это там в ленте новостей, значит, это там случилось, значит, это правда. То есть мы все воспринимаем информацию через вот такие компьютерные носители, это дигиталы. И к 65 годам опять наш организм перестраивается, и опять у нас ломит тело на погодные условия. То есть мы опять воспринимаем все телом, кинестетиками станут. Кинестетиками рождаемся, кинестетиками умираем. И вот с 8 лет и примерно до 12, в предподростковый возраст, можно обнаружить индивидуальные предпочтения ребенка. Визуалы. Они получают информацию через зрение. Они помнят только то, что видели, и запоминают сразу картинками. Аудиалы, для них поступление информации важно, чтобы она прошла через слуховой канал. И он запоминает то, что обсуждал, и помнит услышанное. Кинестетики получают информацию через обоняние, через осязание, через ощущение и движение. Он запоминает, двигаясь, и может воспроизвести информацию, опираясь на свои ощущения. Недавно я диагностировала девочку, вот нейропсихологическая диагностика у меня была, и девочка, первый класс, ей поставили диагноз СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности. В общем, после нашей диагностики мы выяснили, что она ярко выражена кинестетикой, и ей просто, чтобы запоминать, нужно очень много двигаться. Она двигается не от недостатка, да, а от того, что она компенсирует, чтобы запомнить вот эти знания. И очень важно, да, не слушайте специалистов, просто даже если это медики, просто смотрите своим родительским сердцем, чувствуете, как у вас ребенок развивается. И дигиталы, как я уже сказала, они получают информацию через инструкции, логические объяснения. Они запоминают, только понимая. В младшем школьном возрасте это почти не встречается. Это очень сложно, да, потому что тут включается логическая система. И давайте вот виртуально разберем с вами таблицу. Кто с ручками сидит, с тетрадками, можете записать. Потому что мы сейчас будем анализировать всех, сравнительный анализ проводить визуалов, кинестетиков, аудиалов и дигиталов. Слова, да, лексика, которую употребляют визуалы, это смотреть, наблюдать, яркий. Они очень часто употребляют в своем лексиконе слова желтые, там, да. Вот есть такой тест. Ты зашел в осенний лес, и что там? Это диагностика. Спросите у своего ребенка, специально не называется, что ты там видишь и что ты там слышишь, и что там. Вот. И дети разных модальностей, разной репрезентативной системы, они будут по-разному описывать. Таким образом, мы диагностируем, да, какая ведущая модальность. Понятно, что у всех у нас есть рот, кожа, глаза, уши, вот. Но все равно какая-то ведущая модальность присутствует, да, то, что ведет нас. И вот визуалы будут говорить о том, что они видят яркую листву, голубое прозрачное небо. Узнавайте себя, взрослые тоже к этим категориям относятся. А, например, аудиалы будут говорить про лес, что там они слышат звуки птиц, да, какие-то трели, переливы, то есть у них шуршание листвы будет выражено. Они используют в лексике слова «звучать», «слышат», «слышать», «громкий», «созвучно», «тон». Ну, вся такая лексика, связанная со слухом. Кинестетики же будут описывать по-другому лес. Они будут говорить, так, там такая шелковистая трава, а там такие бархатистые деревья, там стволы шероховатые. И лексика у них будет чувствовать, ощущать, обожая, легко, удобно, комфортно. Это вот все про них. Теплые, холодные, это все про них. Да? Вспоминаем, что детки на это очень кинестетически реагируют. И пожилой возраст, да, узнаете их слова, зябко там, да, вот это вот их арсенал слов. Также отличается, про дигиталов тоже буду говорить, они общаются такими словами: понимать, знать, представлять, интересно, логично, доказуемо, да, ну, понятный ряд слов. И отличается поведение вплоть до движений. Например, если у ребенка вашего голова вверх, зачастую у них спина прямая, и эти люди визуалы. У кинестетиков спина согнутая, голова опущенная, у них прям комфортно, когда опущенная вниз голова. А у аудиалов голова склонена на бок, они так прислушиваются, воспринимают информацию. У дигиталов прямая поза, руки скрещены, ну, то есть такой скептический, да, настрой. Если мы говорим про быстроту речи, про темп речи, то визуалы, они очень любят тараторить. У них очень быстрая речь, зачастую она громкая и высокого тона. У аудиалов это что-то такое серединное, очень мелодичный голос, выразительная речь и ровный такой средний темп речи. Кинестетики у них медленная, негромкая речь, низкий грудной голос. И вот представьте, если у нас встречаются визуал и кинестетик, что будет происходить? Да, один тараторит, а другой даже сообразить не смог, не включился, не услышал. Конечно, здесь будет недопонимание. И вот бывает, что мама визуал, а дочка или сын кинестетик, или муж и жена, да, применяйте к себе, диагностируйте. У дигиталов зачастую монотонный голос, такой немножко компьютеризированный. Жесты, которые используют визуалы, они все на уровне лица. Если человек вот идет, да, навстречу вам по улице, он будет поправлять прическу, он будет как-то вот что-то трогать мочку уха, теребить где-то что-то на голове. У аудиалов это все, что выше пояса, то есть до плеч, от пояса до плеч он идет, он поправляет галстук, он отряхивает плечи, он идет как-то таким образом, прихорашивается. И, кстати, девчонок я тоже учу. Если вот молодой человек подает такие знаки внимания, да, во-первых, ты с 3 секунд с лету можешь определить ведущую модальность, тут же продиагностировать на совместимость, твоя, не твоя модальность. И самый главный и важный факт, если прихорашивается, значит, ну, в его ореоле, да, привлекательная находится объект. То есть посмотри, ну, ты одна идешь, не одна, да, относишься ты к этому объекту или нет. И у кинестетиков медленная, негромкая речь, низкий... Ой, простите, ниже пояса движение. Движение ниже пояса, это может показаться смешным, но на самом деле они, девочки, одергивают юбку, поправляют сапоги, что-то там постоянно вот шебуршат, да, вот такие вот движения. С этим нужно работать. Вот я могу сказать, что это прорабатывается, и если у вас какая-то... популярная профессия, такая как учитель или ведущий, да, где, ну, недопустимы такие вещи. Это все легко отрабатывается, просто на уровне сознания ставится. Взгляд у визуалов, он идет поверх других. Вверх он смотрит. Аудиалы часто в сторону, а вот кинестетики, опять же, смотрят вниз и потом еще ниже. То есть представьте, если такие дети выступают, отвечают перед доской, у доски, то им очень сложно доказать, что они что-то знают. Они взгляд опускают не от того, что стесняются, а просто от того, что им так комфортно. И зачастую таким деткам занижают оценки в школе, и тут важно знать модальность своего ребенка, чтобы помочь. Это все отрабатывается. Есть некоторые моменты, которые нужно отработать визуалом, есть которые кинестетиком, чуть попозже про это поговорим. И дистанция в общении у визуалов, она очень большая. Они ненавидят, когда к ним подходят очень близко, потому что они должны видеть, они должны рассмотреть, а это только, возможно, только издалека, во что одет. То есть для них вот этот вот человек по-другому они не воспринимают, есть ты или нет. То для аудиалов нужно не смотреть, а только чтобы слышать. То есть дистанция, она будет поближе, да, на звуки голоса, издалека не услышишь, не дослышишь, что говорит собеседник. Но в то же время близко им тоже не нравится. А вот кинестетикам им чем ближе, тем лучше. И тут тоже нужно контролировать себя, не лезть, лобызаться, да, обниматься, целоваться. И с визуалами, и с аудиалами это будет только в знак минус идти. И опять же, если учителя у нас кинестетики, они хотят потрогать, погладить своих учеников, то визуалам и аудиалам будет некомфортно. Для дигиталов никакого контакта глаз не нужно, и вообще им достаточно компьютера, чтобы общение и воспринимание информации происходило. Вот такая небольшая табличка, которая больше характеризует вот эти модальности. И вспомните мультик «Винни-Пуха». «Винни-Пух» и «Все-все-все» там представлены все модальности прям легко. Мы сейчас с вами рассмотрим, например, сова. Как вы думаете, Аня, это кто?
Сейчас задумалась, но мне кажется, кинестетик, потому что, ну, нет.
Почему?
Ну, я вспоминаю, может быть, я путаю какой-то образ с другим мультфильмом, мне казалось, что она какая-то такая вот любит и близкое общение, как-то вот в окружении подпускает близко, и она не особо разговорчивая, вот не знаю, мне и медленно говорит, мне почему-то показалось, что она...
А, поняла. Ну вот тут у нас обозначено, что сова — это аудиал, и это заметно как раз по большому желанию вот общения, да, вот именно через говорение она всю информацию-то и собирала по лесу, и она проверяла орфографию на слух, то, как пишется, она проверяла на слух. Жестикуляция на среднем уровне и пытается передать максимум информации посредством информации голосом. А кролик — это?
Так, ну, наверное, визуал?
Точно, да. И это очками особенно подчеркивается, когда он вот так вот делает, да, на переносице, поднимает свои очки, то есть это жесты. Он тощий, он ходит, сидит прямо, как палка. Жестикуляция выше головы, да, он вот этот свой палец все время вверх поднимает. И у него, посмотрите, дома все очень аккуратно и красиво расставлено. У него порядочек на полочках, везде все чистота, потому что ему важно видеть вот эту чистоту. Кинестетик — это у нас...
Винни-Пух.
Точно, да. Он плотный, он постоянно в каком-то движении, несмотря на свою там плотность, и озабоченность, чтобы поесть. То есть вот эти вкусовые рецепторы, да, вот, он жестикулирует низко, очень эмоционально, дома беспорядок. И он постоянно почувствует свое тело, то есть себя ему нужно почувствовать, да, для достоверности информации. И у нас остался ослик Ия, он...
Скорее всего, логик.
Да, он дигитал. Он завязанный на рассуждениях, он понурый, говорящий, очень общий, на какие-то философские отвлеченные темы с самим собой. Ну вот, я так и думал, с этой стороны ничуть не лучше. А все почему и по какой причине? И какой из этого следует вывод? Да, узнаете дигиталов, вот если вы сейчас... Бывают, кстати, вот бывают очень редко детки такие, очень-очень редко, но можно встретить. И вот как общаться с такими разными-разными детьми и родителями? Как преподносить информацию? Визуалу нужно использовать описание предметов. Для них, например, при обучении очень важна наглядность, доска, какие-то цветные записки, маркеры. Все вот на таких досках, чтобы было. Аудиалу нужно использовать разные тона голоса. Или телом передавая ритмичность речи, то есть говорить и вот какие-то движения делать, но ритмично. Кинестетику. Использовать мимику, жесты, прикосновение, проигрывание. Ну, это ролевые игры, чтобы он понимал информацию. Да, почему дети все любят вот эти ролевые игры, потому что они кинестетики. Дигиталу нужна информация, которая логичная, с цифрами, с фактами, с доказательствами и деталями. При выполнении работы дома или на уроке визуалы лучше разрешить под рукой иметь листок, на котором он будет рисовать, штриховать и чертить образы. Вот у меня старшая дочка, она ярко выраженный визуал, обожает рисовать, и ну, редко кто на уроках это разрешает. Я, например, на своих уроках всегда рада. Ребенок рисует, и он уши же не заняты. Да? Вот обращайте внимание, разговаривайте с педагогами. Есть у нас адекватные, да? Гвардия еще педагогов, старая гвардия, с которыми можно договориться. Аудиалу. Ему нельзя делать замечания на уроке, если он шевелит губами. Он так проговаривает, шепчет звуки, от этого запоминает лучше. А кинестетиков не нужно заставлять сидеть неподвижно. Вот эти вот физкульт-минутки, зарядочки в начальной школе, они обязательны. Им нужно давать возможность моторной разрядки. Таким образом, он запоминает материал, у него лучше происходит все в движении. Да? И это можно использовать не только в школе, но и при задавании какого-то задания на дом. Вот вы уезжаете, детки остаются. Как это подать, чтобы не скрылась, да, из горизонта их внимания. В учебном процессе на перемене визуалу можно, ну, чтобы он остался в классе, если ему не мешают, он будет разглядывать стенды или детей в коридоре. Поэтому для таких деток очень важно иметь дома или в классе красочные стенды. Очень важно, чтобы они обновлялись, да, чтобы была постоянно новая пища для размышлений. Им это очень важно. Если у вас ребенок визуал, позаботьтесь о том, чтобы у него висела карта мира, например, где-то в комнате или даже в туалете, он будет разглядывать и запоминать. Для аудиалов перемена проходит таким образом. Он ее использует, чтобы наговориться и пошуметь. Вот почему в школах так шумно, да? Дети любят слушать музыку, вставляя наушники себе в уши. Или они выходят на улицу, чтобы насладиться пением птиц. Таким деткам нужно давать пищу для слуха, чтобы они не кричали. Это патефоны, пластинки, музыкальные дорожки для прослушивания, либо какие-то специальные комнаты. Я не знаю такой действительно настоящей школы, где была бы вот такая музыкальная школа, класс, если только это не частный класс, да, вот то, что сейчас обустраивают очень много, или на семейном обучении, да, вот ты конкретно под своего ребенка заточена, целенаправленно среду формируешь, как по Монтессори, просто среда, которая формирует твоего ребенка. Кинестетик проводит на переменах так время. Он предпочитает двигаться, бегать, скакать, играть в подвижные игры, снежки, догонялки, какие-то сценические игры. А для них важно оборудовать лазалки, качели, шариковые бассейны, мягкие, да, сухие бассейны, или организовывать подвижные игры. Вот то, что дети раньше прыгали на переменах в классике, в резиночке, это им очень помогало. Сейчас, к сожалению, такого нет, но есть, опять же, повторюсь, что есть частные школы. Вот у меня дети ходили в Казани, в как раз такую школу. Я давно не видела, чтобы дети прыгали в резиночке. Причем им задавали попрыгать на скакалке. Ой, 15, а что это ты все еще 15 прыгаешь? Давай там до 20. То есть это были такие соревновательные еще моменты, чтобы они хотя бы на переменах не сидели. Вот. И в резиночках они прям учились, приносили резиночки, как в нашем детстве, и разные вот эти схемы прыгалок изучали. Дигиталы на переменах предпочитают уединение, общение с другим учителем, ну как бы на равных, да, диалог с ним, пересмотр познавательных программ. То есть он сидел-сидел на уроке, воспринимал информацию, после урока он уткнулся в телефон и также продолжает воспринимать информацию. И нам, как родителям, очень важно уметь делать замечания. Визуалу достаточно будет покачать головой или пригрозить пальцем, чтобы он увидел «ай-яй-яй». И для них очень важно исключать публичные воспитательные мероприятия, там, не знаю, публичную порку или что-то такое. А награды для него будет перед всем классом объявить о достижениях или вывесить на почетную доску фото. Это все можно использовать дома, да, вот для таких деток очень важно иметь доску достижений или рисунки, да, выставка работ, чтобы была. Аудиалу, как сделать замечание и наградить. Ну, достаточно сказать «шш» и исключить насмешки в адрес ребенка. Такие детки, они очень болезненно воспринимают крик, не могут его воспринимать. И эта немнительность, они очень, ну, очень трепетно к осуждениям. То есть, если они услышали где-то что-то, их это очень травмирует. Для них будет награда по радио объявить о достижениях, о их достижениях, что все услышат. Им будет это очень приятно. Кинестетику достаточно положить руку на плечо, и чтобы он понял, да, поддержку. Это будет для него награда. Для него очень важно исключить телесные наказания, и для этого типа они очень трагичны. Ну, погладьте по голове, по плечу, по руке, если педагог, да, вы, то есть не обязательно обниматься, такую дистанцию можно держать. Просто похлопать или потрогать. Как сделать замечание и наградить дигитала? Обратиться с обоснованной просьбой, чтобы сделать замечание. Исключить подробный разбор ошибок, доказывать победы его и успех. Ему будет наградой занесение в список топ-успешных учеников школы, да, или победителей на олимпиадах района. Вот они как раз вот, ну, за такими вещами гонятся, да, их легко на это купить. И если мы говорим про занятия, как учить таких деток разных, то для визуалов будет важно наблюдение и работа с книгой. Они очень любят конспектировать, чтобы видно было наглядно, сколько информации они усвоили. Им важно составлять планы или опорные конспекты. Очень важна для них иллюстрация, видео, таблицы, схемы, карты. То есть, если вы дома учитесь, если вы с ним разговариваете, или вот к нейропсихологу ко мне зачастую обращается, что и подростки, и детки маленькие не слышат. Дети не слышат родители. Это значит, вы не на том языке с ним разговариваете. Вы просто оставьте перед уходом какую-то табличку или какие-то схемы, что зачем ему сделать, и он это вам сделает, потому что это наглядно. И оставляйте эту табличку всегда на одном и том же месте, чтобы они точно знали, что на холодильнике, если ничего нет, значит, мне ничего не задали. Для них очень важны инсценировки, какие-то образные представления. Если вы хотите сделать праздник, то вы догадываетесь уже, что для таких деток нужно. И им важна работа в группе. Они не любят одиночество, видите, они всегда на публике любят находиться. Им такие публичные мероприятия интересны. Для аудиалов очень важно чтение вслух, чтение на ночь сказок. Желательно мама, да, чтобы это не было... Опять же, не компьютер читал. Ну, и компьютер тоже как бы хорошо, да, музыку какую-то включить. Но желательно, чтобы слышали голос родительский. Им очень важно вступление в диалог. У нас тоже у меня один ребенок аудиал. И мы с ним, у нас есть такая фишка «Ночной разговор». Все, это ты разговариваешь, ты только один на один, тет-а-тет. И что прошло за день, какие-то советы, какие-то вот буквально вчера общались на такие умопомрачительные темы, что я говорю, да ты подрос, ты у меня подрос, такие взрослые дискуссии у нас пошли. Таким деткам нужны дискуссии, какие-то доклады, сообщения, симпозиумы. Им очень интересны лекции и книги, они воспринимают аудио. И им также интересно будет работа в одиночку или в паре. То есть сильно много людей им не нужно, ему достаточно какого-то оппонента, и погнали, да, и учиться, и разговаривать, и все. То есть если хотите сделать замечание, например, своему сыну, который аудиал, то не нужно налетать там с папой, с дедушкой и вот кричать в разные стороны громко, да, что ты неправда, почему и как. Это один человек подходит и делает какое-то замечание, говорит те фразы, которые нужно донести. Кинестетик. Ему нужно одиночество, ему комфортно самостоятельно работать с книгой, ему очень важно реферирование или краткое переизложение того, что он узнал, повторение. То есть они не схватывают с первого раза, им очень сложно это делать. Зато им интересно решение каких-то экспериментальных задач, где какие-то такие творческие вопросы, творческие задания присутствуют. Где нестандартный подход. Воспринимают они также через схемы, через анализ, но лучше какое-то аудирование. Да, вот английский или там иностранный язык, они будут очень хорошо воспринимать аудио. Следовательно, мы смотрим на профессии, какие мы можем дать. Да, это очень хорошие ораторы, очень хорошие переводчики и так далее. Им очень интересны ролевые игры, которые основаны на эмоциях, передача эмоций, да, через состояние. И они также могут работать как в группе, так и в одиночку. Характеристика визуалов, кинестетиков и аудиалов. Визуалы, они хорошо помнят то, что видели, но с трудом запоминают какие-то словесные инструкции. Они постоянно переспрашивают, могут даже не услышать, не среагировать на какие-то... Не услышал, да, вот пошел гулять и не услышал. При этом он хороший рассказчик. То есть я уже сказала, что визуал у него очень темп речи быстрый, очень хорошо поставленная речь. Он организован, как правило, спокойный, наблюдательный, имеет живую образную фантазию. При разговоре подбородок держит вверх, голос может быть высоким. У аудиалов они легко повторяют услышанное и чувствительны к интонациям. При общении он предпочитает, естественно, аудиальные какие-то схемы, да, вот оставьте ему сообщение, аудиосообщение, чтобы он выполнил ваше поручение. А в учебной деятельности ему интересно счет и письмо. Он шевелит губами при чтении, проговаривая слова, говорит ритмически, легко отвлекается на шум, тоже это проблема деток. Почему он у меня такой гиперактивный? Ну, гиперактивный, просто ну, не шумите, да, важно таким деткам, чтобы была атмосфера чистоты, тишины, да, слово. И такие детки очень легко осваивают языки. В группе они обычно самые разговорчивые. очень любят дискуссии и могут легко пересказать вам услышанное, причем дословно, вот тетя Маня, а вот потом тетя Таня и так далее. Для запоминания у визуалов можно требовать быстрого решения задач. Вот вы ему что-то сказали, и он тут же вам может это решить. Для аудиалов нужно немедленно повторить полученный материал для того, чтобы он что-то сделал. А кинестетикам нужно очень много времени для усвоения материала. И не нужно от них требовать каких-то быстрых ответов. Он запоминает через запахи, через шершавый материал, через гладкие буквы, да, через систему Монтессори, например. А дигиталов можно какую-то обобщающую табличку вы составили один раз, и он вот, грубо говоря, как робот, да, по средам он будет выносить там мусор и так далее. Какая-то табличка есть, обобщающая все-все-все его навыки, и он будет безукоризненно это все делать. Есть разные способы вот диагностики, да, деток. Сейчас вот в рамках аудиоэфира я не могу показать вам картинки, которые можно сделать. Но если вам сильно-сильно будет интересно, можете ВКонтакте, по-моему, мои контакты там были, да, спросите, я прям пришлю вот эти картинки. Это мандалы Юнга, и по ней можно определить, какой полушарие, ведущий полушарие у ребенка. Просто потому, как он рисует эту мандалу. А теперь поговорим про стили обучения, характерные для нас, для взрослых и для педагогов. То есть какой педагог должен быть для конкретного ребенка. Визуальный учитель, он очень быстро говорит, использует визуальные указатели, это указки, да, какие-то пальцы, смотрит поверх голов. Он хочет охватывать очень большой объем содержания и придает большое значение форме. Но он не теряет обратной реальной связи с учениками и в оценке ориентируется на форму ответа. Красота, четкость, лаконичность, краткость, да, на речь. Больше заданий такой учитель дает на написание, оформление и использование таблиц и графиков. Аудиальный учитель, он будет говорить ритмично. Вообще, это идеальный учитель по музыке, они все аудиалы. Они любят дискуссии в классе, поддерживают их и организуют какие-то, знаете, вот чтения на уроке, когда один другой передается по цепочке. Он склонен повторять комментарии учеников, любит поучения, сколько раз там повторять, да? Отвлекается от темы урока очень легко, на раз-два. Я помню, мне дочка рассказывала такой секрет, как они ходили в школу, и, по-моему, биолога они вот так вот раскручивали. Они договаривались заранее, кто какой вопрос будет ему задавать, и в течение урока засыпали его вопросами. И так проходил урок, и они не успевали проходить, да, добивались своего и уходили спокойненько с урока. И так продолжалось из урока в урок, и у меня дочка приходила, говорю: «Мам, ну это же невозможно, каждый урок одно и то же, неужели там не догадаешься?» Нет, почему? Потому что они, ну, на больную мозоль человеку правильными методами, да, правильными педалями пользуются. И также, на самом деле, мы с детьми можем поступать, не только они с нами, но и мы можем их вот эти вот слабину и силу отмечать. И поэтому такие учителя отвлекаются от темы урока, комментируют ответы учениками. Ученика могут даже прошептывать что-то за ним вслед. Кинестетический тип педагога, он говорит медленно, использует манипуляции, какие-то жесты. Но представьте, сидит ребенок визуал, и если будет вести урок педагог-кинестетик, каким бы он ни был семи пядей во лбу, он не будет вызывать авторитета у своих визуальных детей. И родители тоже самое. То есть проверьте свой авторитет вот на этом простом выводе. Да? Если ваш ребенок визуал, он быстрее вас говорит. Вы даже догнать его не можете в речи. Ваш авторитет будет пошатан, поэтому нужно заботиться другими способами. Я тут всегда на консультациях советую родителям, мамочкам, например, кинестетики очень хорошо умеют пантомимы, да, там что-то общаться, что-то на ощущениях делать. Поэтому надо знать свои достоинства и усиливать их. А ты вот это не можешь сделать, да, а ты вспомнил, а ты не... То есть очень важно знать, особенно подросткам, которые начинают вот так вот немножко показывать свое превосходство перед родителями, очень важно, нужно показывать границы дозволенного. И вот визуал и кинестетика — это очень ярко, особенно если ребенок, то есть тот, кто младше, он как бы чувствует себя, смотрит вверх, а учитель смотрит вниз и так далее. Это очень такое травматично, да, для взрослых. Зато такие кинестетические педагоги, они вовлекают учеников в игры, в проекты, в сценарии. Это идеальный учитель для начальной школы и для дошколят. То есть тот, который любит играть, любит движение. В оценке учеников он ориентируется на то, чтобы они сумели что-то сделать, да, может быть, руками какие-то такие поделки задает им на дом. Он любит давать задания в группах, использует массу демонстраций, и в ответ на разговор ученика в такт покачивает головой. Я думаю, что наши слушатели уже где-то как-то узнали себя, узнали своих детей. Это довольно легко сделать, несложно. И каждой маме, каждому педагогу очень важно научиться говорить на языке ребенка. Организация рабочего места. Да, для визуалов это одно, у кинестетиков будет постоянный бардак. То есть для кинестетиков не нужно на них ругаться за это. Нужно как-то подставить, вот как когда растет огурец, да, ему нужно просто подпорку сделать. Разными способами делайте эту подпорку в организации рабочего места кинестетикам. Внешний вид у кинестетиков тоже. Он наденет кофту, у него из-под кофты рубашка, там выправлено, не выправлено. Пожалуйста, поправляйте там какую-то привычку, да, как нейропсихолог могу сказать, что вот эти нейронные дорожки у деток, они очень глубоко формируются, довольно быстро это можно сделать. Следите за своим поведением, говорите на языке ребенка, вы теперь знаете секреты о том, как обращаться, какими словами говорить и что делать. А также есть секреты организации посадки деток, я попозже про них скажу. Также местоположение учителя очень зависит от репрезентативной системы, форма подачи материала, как вы уже поняли, и очень важная вещь – это многоканальность обучения. Если вы педагог, ну, если вы мама и говорите сразу там всем своим троим детям, вот как я там, да, то вы сразу должны все три модальности, базовые модальности использовать. Следующий секретик, который такой очень профессиональный, очень важный – это место за партой каждого ученика с учетом его психофизиологических особенностей относительно классной доски. На первом ряду слева сидят левополушарные аудиалы. От классной доски по центру сидят равнополушарные визуалы, аудиалы и кинестетики, у которых баланс правого и левого полушария. А на третьем ряду сидят правополушарные визуалы и кинестетики. И тут точно вы возьметесь за голову и скажете, да где же нам такие классы взять, не существует. Кроме того, равнополушарных деток очень мало. Практически, да, гармоничного развития полушария у нас нету и отсутствует, поэтому... Либо, ну, какой выход может быть, либо делаем маленькие классы, да, либо семейное обучение, либо просим своего ребеночка посадить вот на такое определенное место. Вот, это очень важно. То есть это такая функция — полимодальное обучение. Полимодальное обучение – это система методик, которые основаны на знании и умелом использовании особенностей восприятия обработки информации разными сенсорными каналами и разными полушариями мозга. Я считаю, что в будущем у нас все школы должны быть полимодальными. Да? В каждой школе должен быть нейропсихолог, который рассадит ваших деток, который определит, что вот этот педагог там калечит вот этот класс и так далее. Это вот как раз полимодальное обучение. И правильное выделение ведущих модальностей восприятия при обучении способствует сохранению здоровья участников, учащихся. Это тоже очень важно.
Спасибо большое, Марина. Очень интересная беседа была, очень интересный материал, который вы нам дали, такой редкий. Хотела спросить такой вопрос. Вот вы говорили о том, что мало очень деток, у которых развиты два полушария одинаково. Может быть, вы поделитесь какими-то секретами, как развивать ребенка, чтобы он был такой вот гармонично развитый?
Да, это больная тема. У нас есть три отдела головного мозга. Это первый, второй, третий блок головного мозга, и если были какие-то проблемы внутриутробные, да, и проблемы с подкоркой у ребеночка, то, к сожалению, вот эти проблемы, они будут. И если ими не заниматься, если к нейропсихологу не водить, то это будет разрастаться, да, То есть что происходит? Например, отдали ребенка в первый класс, он все понимает, там им все разжевывают, но как снежный ком накапливается, не переходит из одного полушария в другое, не способны, да, это вот фундамент, это подкорка, и вот межполушарные связи – это наши стены. Стены не встанут ровно, если есть проблемы вот с внутриутробным. Поэтому обратите внимание на онтогенез, на то, как был зачат ребеночек, были бы какие-то отклонения, там кесарево, не кесарево, это очень важно. И поэтому это первый момент, на который мы обращаем внимание. И если все-таки там все здорово, да, по шкале Абгар и так далее, здоровый ребеночек родился, то здесь, скорее всего, будет гармоничное развитие межполушарных связей правого и левого. Вот, и ребеночек не будет так сильно уставать. Есть специальное упражнение, забейте в поисковике пальчиковое упражнение, да, развитие межполушарных способностей. Там буквально вот простые игры, их на языке там не покажешь, но есть упражнение для развития межполушарных способностей. И это очень легко, очень просто. Буквально 5-15 минут в день, это я по собственному опыту, ко мне клиенты приходили, мы выполняли 15 минут в день, да, для малышей, и все реально работает. То есть это может делать любой родитель для своих детей.
Спасибо большое за ответ. Глубокая тема, хочется в нее погрузиться, чтобы как-то помочь ребенку вырастить гармоничным и счастливым. И есть такой вопрос. Это проявляется именно в период предподросткового возраста или раньше? Хочется понять принцип близкого общения, разных обнимашек и целовашек. Можно ли их делать в детстве до школы?
Да, какой хороший вопрос. Конечно, мы же с вами проходили вот с самого начала лекции. Я говорила о том, что до 7 лет дети все кинестетики. Конечно, их нужно тискать, обнимать, а дальше уже с 8 лет идет уже какая-то модальность проявляется. Если это все-таки кинестетические дети, склад, то, конечно, продолжайте обнимать, целовать, им это очень важно. Если же нет, то позвольте себе отстраниться. Даже если вы кинестетик, старайтесь. Ну, я бы так сделала, что вот раз в неделю я тебя вот натискаю, да, и потом ты, пожалуйста, иди гуляй. У подростков это просто обостряется. То есть то, о чем они не могли сказать там в детстве, что «мам, ну хватит меня слюнявить», там, да, они тут вам будут выдавать. И подростки – это сложная тема. Кстати, вот как раз хотела про это сказать, что у нас запускается бесплатное обучение для родителей и педагогов, и мы начинаем с подростков вот в этом октябре, потому что время осени – это очень сложное время для подростков. Они после свободного лета должны вернуться к своим обязанностям, и это очень сложно. Ни школа, ни родители могут не справиться с их внешней мотивацией, потому что работает у них сейчас и внутренняя. И вот на этом курсе мы будем включать эту внутреннюю мотивацию, как раз будем говорить именно про подростков, как приблизить к себе ребенка, как повысить свой авторитет. Ну, какие-то секретики вы уже узнали на вот этой лекции. К этому моменту, к подростковому моменту, авторитет родителей, ну, как вы уже убедились, зачастую он расшатался, потому что мы долгое-долгое время говорили только то, как нам интересно, не учитывая их модальности и интересов. И поэтому как заново найти взаимодействие с подростками, как познакомиться опять с этим человеком, который родился из тебя, вот об этом будет осенью. Это группа с определенными заданиями, нужно будет их обязательно выполнять, да, потому что это бесплатный курс, поэтому мы будем стремиться, чтобы, ну, кому это интересно, если хотите, присоединяйтесь. Опять же, это все ВКонтакте можно добавиться и спросить. А зимой, как правило, начинаются трудности у первоклассников и учеников начальной школы. Я уже говорила, что как снежный ком. Вроде бы он все понимает, а межполушарка не срабатывает. Что такое межполушарка? Это когда он пришел на русский язык, пошел на математику, а мозги еще там. Мозги еще на музыке, еще на русском, а уже полурока математики прошло, да? Нет вот этой переключаемости. И, конечно, поначалу, пока материал еще очень простой, детки как-то, ну, что-то знали, что-то уже умели, а к середине года, к Новому году уже накапливается довольно большой ком вот этих недопониманий, и как раз это вот самый пик обращения к нейропсихологу. Да он же у меня такой умный, хороший, да, и все хорошо шло, а вот к Новому году очень много обращений, да. Это как раз трудности начинаются у первоклашек, которые, наоборот, в отличие от подростков, накачаны внешней мотивацией, а к середине года она сдувается естественным образом, и поэтому самое актуальное время для проработки этой возрастной группы – это будет к Новому году. Тоже можно сейчас уже записываться на бесплатное обучение, и мы его запустим к Новому году. Это самое актуальное время для проработки этой возрастной группы, потому что для них это очень сложный период, им нужна помощь. Плюс еще новогодние каникулы, да, когда они опять отдохнули, и им предстоит выход на длительную дистанцию обучения. Вот тут у нас пробуксовки. Пишите, обращайтесь, можно пройти такое обучение совершенно бесплатно. И третья категория деток, которые требуют нашей родительской подпитки, внимания, это, конечно же, дошкольники. И вот весна и лето – это как раз родители, которые бегают, там, высунув язык, да, выбирают подготовка к школе, какого-то новых кружков, нового витка развития ребенка. Мы, мамочки, намечаем себе 3 короба, а потом бегаем и до умопомрачения реализовываем все намеченные планы. И тут я помогаю разобраться с ребеночком, с его талантами. Мы будем разбираться с нагрузками возрастными, да, с нашими амбициями, на самом деле надо или не надо, и будем отделять семя от плевел и действовать на уровне миссии. Это уже будет весенний поток, но записаться, опять же говорю, можно сейчас. Это наш новый проект, мы такого не делали, новый формат, аудиоформат, то есть мы постоянно вот развиваемся. Меня само это очень вдохновляет. Почему? Потому что, например, я сама филолог, да, мое первое образование педагогическое, учитель русского языка и литературы, и у меня сын аудиал, и он не дружит с визуальным контентом никак, то есть постоянные ошибки. И я пыталась его, вот знаете, вот строить, а потом махнула рукой, и мы все выдохнули, есть 3, и нас это устраивает. Раньше меня бы это не устроило, до того момента, как я это проработала, да, в себе. Ну, а зачем это надо? Мы проговорили, кем он хочет стать. Вот помните ракета успеха, которую мы тоже на каких-то эфирах обсуждали? Очень важно знать, куда вы стрелять будете. Школа приучает получать оценки везде и во всем на 5. Мы сами, взрослые, не знаем все на 5, поэтому от своих детей не нужно это требовать. Достаточно будет проработать то направление, куда хотят поступить. Именно они, а не вы мечтаете, да? Вот. Поэтому приглашаю присоединиться вот в эти группы. Работаем, пожалуйста, обращая внимание, работаем только со своими детьми, не с племянниками или ребенком знакомым. А то иногда вот спрашивают, а как вот тут поступить? А я могу какие-то интимные вещи задавать, которых вы можете не знать, да? Я вот не буду тратить время на такое обучение. Только со своими детками мы заходим и можем что-то делать.
Спасибо большое. Здорово, что есть такая возможность узнавать своего ребенка при помощи помощника, такого нейропсихолога, потому что иногда своих знаний, каких-то ресурсов не хватает. Вот вы сейчас упомянули пример своего сына и то, что вы определили какое-то направление, в котором он хочет развиваться. Хочется спросить, вообще с какого возраста можно у ребенка спрашивать, это кем ты хочешь быть, и как понять, это его реальная какая-то мечта и наклонность, или это вот как мы все детстве мечтали стать космонавтами и балеринами?
Ну, во-первых, в выборе профессии вашего ребенка вам поможет модальность. Опять это тот же самый возраст, это к 8 годам, нужно присматриваться, нужно прислушиваться, да, по-своему воспринимать ребенка. Смотрите, если это визуалы, то у них какие профессии напрашиваются? Какие-то скульпторы, да, какие-то люди, которые работают глазами, им нужно все видеть. Это какие-то визажисты, это какие-то стилисты, это все туда. И таким образом, просто зная ведущую модальность, модальную направленность ребенка, вам уже будет проще определиться. И зачастую детей корректировать не нужно. Вы знаете, вот с нейропсихологической точки зрения я готовлю, например, какие-то задания ребенку, там, кататься на 3-колесном велосипеде, вот вам с вашей дисфункцией вот это надо. Мамочка мне говорит, да он вообще обожает, он не вылазит. То есть дети, они знают, чем компенсировать, они знают подсознательно, куда им нужно развиваться. Поэтому аудиалам что пригодится? Это выступления на радио, это какие-то дебаты, какие-то журналистские, да, кружки. И у меня, например, сестра на радио, тоже как вы, Аня, работает на авторадио, она долго работала. То есть это человек-аудиал, то есть это все, что связано с музыкой. Ну и замуж она тоже вышла за звукорежиссера. То есть идеальная пара, понимаете? Так мужей тоже можно выбирать, не только вот профессию приглядывать, наклонности какие-то. А кинестетики — это все, что там скульпторы, да, какие-то парикмахеры, которые трогают, щупают. Может быть, какие-то швеи, которым нужно ткани ощущать. Кстати, стоматологи тоже относятся к этому типу.
Здорово, очень интересно. Спасибо большое. Бывает ли микс вот этих каналов? Вот я по себе, например, ощущала, вас слушая, мне казалось, что у меня и то есть, и то немножечко, и это. Бывают ли дети, у которых разные каналы примерно в равной степени работают?
Да, бывает. Кроме того, бывает, что включается на какое-то время один канал, замещается, и ребенок увлекается там рисованием, а потом у него что-то, он уходит в музыку, и это нужно все поощрять. Ребенок должен все попробовать, да, в пределах разумного. Пропустила ответ на вопрос о том, как выбирать профессию. Вы говорили, как действительно понять. Есть такой метод выбора того, что ребенку действительно нравится, это ходить по разным местам. Например, прийти в библиотеку, и кому-то понравится там, да, прийти в институт искусств. Вот мы проезжали в Краснодаре институт искусств, то есть я вот, у меня старшая дочка, 15 лет будет скоро, то есть мы уже подбираем, куда мы поступать будем. И одно желание сменяет другое, то есть, да, вот боишься потерять, боишься там упустить что-то, и там красиво, и там умное, да. Вот, и я просто описываю, вот представь, вот это место, вот оно вот такое. И вам нужно сводить ребенка, например, институт искусств, он потрясающий в Краснодаре. Были, видели? Там такие газонные дорожки постриженные, там столько, там забор прозрачный, очень красивый, в таком средневековом стиле, сам институт. И дети, ну, в смысле студенты, такие они вежливые, такие они вот действительно люди культуры. И я говорю, дочь, вот мне на самом деле очень понравились вот эти студенты, которые, чтобы не говорили про современное поколение, как бы там ни хаяли, я говорю, мне очень понравилось вот это место. И вам нужно привести вот в это место, и ребеночек должен почувствовать, что да, это оно. Здесь говорят на моем языке, мне отсюда не хочется уходить, здесь я дома. У художников это вот, знаете, я училась в трехэтажном институте, у нас на первом был спортфак, на втором мейфилфак, а на третьем худграф, и это настолько ярко выделялось, спортфак, он вечно ходил в трениках, вот все модальности там у них, да, кинестетические, вот им важно было. Мы вот такие вот в основном аудиалы, которым поговорить, и худграф — это те люди, которые тоже кинестетики, лепили, шили, вот они там рисовали, это визуалы, может быть. И я к тому, что мы все отличались, было совершенно, вот одно помещение, и совершенно разные исходила аура, что ли, да, вот совершенно разные излучения, ты заходишь и погружаешься. И мы вот иногда ходили на экскурсии на этот худграф, и мне было безумно интересно, там у меня сосед нарисовал Маяковского, и я увидела вот эту подпись, что это мой сосед, и думаю, боже мой, как это сложно. То есть водить нужно не только потому, чтобы понять, что это твое, но и чтобы понять, что это точно не мое. И ребенок это должен сделать вывод сам. То есть как можно больше вот... С 8 лет берите на работу к отцу, рассказывайте, да, именно про работу. Но на самом деле я хочу даже подготовить на эту эфир про будущее, про обучение будущего, про профессии будущего, что сейчас профессии как таковые, они изживают себя. Не будет одной профессии, все склоняется к тому, что будет список задач. И вот, вот это вот знание своей модальности, оно очень помогает. Вообще знание нейропсихологии, работы правого-левого полушария, да, работы нашего мозга, очень поможет вам для адаптации своих детей. Почему? Потому что сейчас скорость информации возрастает, вот это право-лево, да, одним ухом услышал, другим переработал, вывел вправо, да, осознал, опять вывел влево, высказался. Потому что очень много детей, которые понимают, а сказать не могут. Да, вот это вот отклонение в поведении. И у нас сейчас это нарастает. Вот это быстрочтение, скорочтение, да, вот эти вот все моменты. И в будущем, ну вот смотрите, как называется профессия. Например, мне нужен репетитор для моих детей, который может их отвозить на кружки, который сможет там помочь с выполнением домашнего задания, обучит плаванию в бассейне, да, и, ну, опять же, правила дорожного движения знает, умеет машину водить. Это кто по профессии?
Раньше были гувернёры, я знаю, они замещали родителей, они помогали, вот полностью брали на себя ответственность за детей, но сейчас я такого не встречала пока.
Ну да, это близко к гувернёру. Просто тут, смотрите, очень много навыков будет востребовано, и нашим детям придется жить в новом мире, вот в этом мире новых навыков, когда задачи будут проектными, и работа будет, ну, сейчас уже очень много, да, вот работаем над этим проектом, там, 3 месяца, полгода, вот, ну, таргетологи, кто, вот, кто сейчас онлайн работает, он в основном так, так, запускаем проект, вот недавно мы запускали мою школу по нейропсихологии, да, все у нас работали, вся команда, и там маркетолог, и таргетолог, и копирайтер, все, то есть вот это, потом фу, все выдохнули, все, запустили, курс сейчас идет, да, пожалуйста. То есть это проектная работа, и детям нужно будет подстраиваться. Работодатели будут брать людей, которые владеют очень многими компетенциями. Например, вот я тоже, почему я так говорю уверенно, потому что я тоже являюсь работодателем. И мне выгоднее взять человека, который грамотно пишет, ну вот если мы говорим про копирайтеров, да, грамотно пишет, умеет работать в команде, например, и продает. Да я лучше одного возьму, чем копирайтера буду нанимать, там, корректора, да, и отдельно продавца. Поэтому вот сейчас очень важно подростков начинать обучать. Слава богу, сейчас очень много курсов всевозможных, разных. Зависит от того, какие у вас модальности, какие творческие способности у ребенка. И скорректировать вот эту траекторию движения своего ребенка очень легко. У меня дочка вот закончила недавно продвижение в Инстаграм. Там буквально чуть-чуть было, но ей это было именно интересно, как творчески это делать. Да? Накапливайте, покупайте на себя, учатся дети. Много разных возможностей. Старайтесь, чтобы при выходе из школы у ребенка уже было как минимум 3 специальности, 3 навыка, и прокачивайте их в одной модальности, в разных модальностях, смотрите это индивидуально.
Здорово, очень ценные советы, спасибо большое, действительно, нам даже в университете уже объясняли, что новый мир, он будет другой, и нужно настраиваться на универсальность, на многозадачность, и немного поговорим тоже еще сейчас. Один вопрос хочу задать про тоже мир будущего. Сейчас дети, они все в мобильных телефонах, в гаджетах, в смартфонах, значит ли это, что все они стремятся быть логиками и диджиталами, или это просто какие-то упущения в воспитании?
Ну, это и то, и то. Это, я считаю, что упущение воспитания, потому что постоянно там серфить — это вредно. Ну, мы знаем, да, для вот это клиповое мышление, которое стало поголовным, да, это очень вредно. Поэтому, ну, вот у меня детки, они, у них дозировано. Вот, за других сказать не могу, да, не можешь за других отвечать, что ты там... Ну, мне не возникает очень много вопросов, когда ребенок сидит там 3 лет, и его действительно не оттянешь. То есть тут вот как раз-таки вот эти проблемы воспитания, обучения, когда родитель становится не авторитетом для ребенка, а становится авторитетом какой-то телефон. Все, мы упустили ребенка. То есть тут очень много важных механизмов, когда мы делаем, да, на обучение, в том числе мы это прокачиваем, чтобы вы были авторитетом для ребенка. Это очень много навыков надо иметь.
Вопрос был как раз вот про, про смартфоны, насколько это показатель того, что ребенок диджитал, или просто на это не стоит обращать так сильно внимание, дозировать и пытаться определить его другие каналы.
Ну, я считаю, что, конечно, то, что мы все в интернете, ну, в телефонах, это отразится на будущих поколениях. Да, это будет какой-то слом модальностей, слом нового человека. Эти дети уже отличаются от нас. Но есть, конечно, плюсы. Это то, что пространственное мышление у них, например, лучше. Прогностические варианты, да, когда ты вот в эти Counter-Strike, какие там игры, я мало играла в игры, да, вот эти, когда тебе нужно спрогнозировать какие-то решаемые задачи, то есть, да, даже бизнесменов обучают этим. Нужно знать, какие игры развивают, сколько это разрешено смотреть, в каком возрасте физиологически, да, потому что универсального ответа я вам не дам, на каждый возраст это свое. И, ну, например, игра «Тетрис», чем она плоха? Она хороша, она развивает пространственное мышление, мы как нейропсихологи рекомендуем, если как раз есть вот эта межполушарная дефицитарность у ребенка, как раз прокачивать вот этим пространственное мышление, вот этим видом «Тетриса», ну, это же компьютер, но это должно быть дозировано. Это должно быть как поощрение или в рамках каких-то задач, да? Опять, если ребеночек воспринимает это как увеселение, это одно. А если они встроены грамотно, грамотный нейропсихолог, он грамотно встроит это в упражнение так, что ребеночек будет ждать этих занятий, прокачивать, да, играя в игрушки, то это можно очень даже хорошо, грамотно, профессионально внедрить. То есть я не такой концептуал, как бы не веду, что это категорически против, но в то же время, да, с болью осознаю, что роботы скоро поглотят. Вот мы уезжали, да, из дома, у нас посудомоечная машина моет, робот купили недавно, моет полы, стиральная машинка стирает, соковыжималка выжимает, сушилка сушит. То есть у меня вот тоже такой вопрос, и все немножко шумит, кондиционер шумит, вот это шумит, да? А где же останутся люди? Люди никуда не денутся, душа есть только у человека, поэтому профессия, у меня вот выходит книжка скоро, «Буратино. Уроки богатства», и там целый урок посвящен профессиям будущего, то есть зачем нам учить профессиям, которые сейчас есть, ну, например, в древности была профессия плевальщик, сейчас, ну, это через трубочку плевали в окна, будили, вот даже будильников не было, будили вот на работу людей. Конечно, сейчас мы не будем на эту профессию учиться, вот на что учить своих детей, целый вот урок посвящен. Потому что, да, профессии будущего, они очень-очень такие специфические. Нужно знать, на что обучать.
Очень интересно. Спасибо большое за то, что рассказываете, делитесь своим опытом, осознанием. И последний вопрос на сегодня хочется задать, потому что он очень важный. И вот к нам пришел такой запрос. Как усиливать свой авторитет, не подавляя ребенка? Из чего начать близкий диалог, если упустили какое-то время и чувствуешь, что отдалились?
Хороший вопрос. У меня целый курс на это есть. Воспитание ребенка от 0 до 18 лет. И там как раз я просто не смогу сейчас ответить. Почему? Потому что не указан возраст ребенка. Указано, что упущено, но упустить можно в 7 лет, в 11, можно в 19, да, и вот разный подход к таким деткам, и вот курс от 0 до 18, он как раз раскрывает, какие ошибки мы допускаем от 1 года, в 2 года, какие ошибки были в 5 лет, как это компенсировать, что делать там, если ребенку 18. Хорошая новость в том, что это действительно все коррелируется, это все выправляется. Где-то нейропрактика, где-то выстраиванием личных границ, где-то прокачиванием авторитета. И очень много у нас сейчас запросов таких про самооценку. Знаете, вот когда у мамочки не хватает самооценки, чтобы взаимодействовать со своим собственным ребенком. Поэтому вот если не пойдете на курс, да, вот от 0 до 18, просто начните прокачивать самооценку. И опять очень много здесь подводных камней, потому что все говорят про заниженную, про завышенную самооценку, но мало кто упоминает о стабилизации самооценки. Тоже отдельная тема.
Спасибо большое вам, Марина. Сегодня был очень интересный эфир. Самое ценное, что я для себя вынесла, это то, что дети все разные, и люди все разные. Поэтому самое ценное – это находить подход индивидуально к своему ребенку, к человеку, который рядом с тобой. И это называется отношения, это называется любовь и бережность, то, что ты пытаешься понять и услышать другого человека. Поэтому благодарю вас за этот настрой. И тогда до встречи через неделю на следующем эфире.
Благодарю. До свидания.
До свидания.